смысл выражения «малхут вейнаим» в том, что создается экран скрытия, застилающий глаза «эйнаим», не позволяющий им видеть скрытое управление Творца. То есть для него это скрыто. И суть проб и ошибок в том, что у человека нет возможности решить ни туда, ни сюда. То есть не может выяснить желание Творца и намерение своего Учителя. И хотя он в состоянии проделать работу в полной самоотдаче, но не способен решить, будет ли его работа, где он отдает свою душу, именно та, какая нужна, на нужном месте, или такая тяжелая работа расходится с желанием его Учителя и Творца. И для того, чтобы сделать правильный выбор, он добавляет усилия. То есть он должен действовать в соответствии с тем, что говорит ему учитель. И только усилия — это то, что должен делать человек, и ничего другое. Но если так, тогда у него вообще нет ситуации, чтобы он сомневался в своих действиях, речах, мыслях. Только увеличивать усилия.
То есть в любом месте, где мы не знаем, что делать, это приходит как подъем нижнего эй в эйнаем, и мы тогда в этом мире, как следствие этого, чувствуем некое скрытие, путаницу, смятение. Если мы хотим продвигаться в направлении к истине, истины в вере, высшее знание или в усилии, что сколько перед нами есть разных возможностей, после того, как мы выясняем их все, стараемся выяснить, насколько это возможно, объективным образом, хотя это наверняка не объективно, но как бы то ни было. И после того, как мы проверяем, мы принимаем решение там, где больше усилия.
Почему в тексте Бальсулям говорит о желании Творца и желании Учителя?
Это то же самое. Какая разница для ученика? Какая разница? Это выше относительно тебя. Ты сейчас... Опиши мне, пожалуйста, разницу между первым уровнем от тебя наверх или уровнем 20-м или 120-м. Ну, скажи мне, в чем разница между ними? Вот так. Максимум, насколько ты можешь представить себе бесконечность, это еще не доходит до более высокого уровня относительно тебя, высшего. Сколько бы ты ни фантазировал так что-то, я не знаю, что бы ты ни сказал, у тебя нет килим даже как-то представить себе, создать для себя самый маленький, первый высший уровень. Поэтому по отношению к ученику всегда рав или творец — это то же самое. Группа нет. Группа ниже. Группа от любви к людям к любви к Творцу. Через группу к Учителю, к Творцу. Но потому что группа не находится в его постижении в высшем мире. Но Творец или Учитель — это свойство на высшем уровне. Есть проблема, потому что ты Творца представляешь себе как некую личность, как Учителя. И представляешь себе Учителя тоже как некую личность, как человека. Но если бы ты правильно представлял себе духовную суть, что это называется Творец, и это называется духовная личность, которая называется духовная суть, которая называется Учитель, для тебя это было бы то же самое. Да?
Почему же тогда в тексте все-таки говорит отдельно? Желание Творца и желание Учителя.
Чтобы ученику было понятно, что по отношению к нему, хотя... Две как бы личности, но это совершенно просто то же самое. Это проблема. Я понимаю это, знаком с этим из своего опыта. Невозможно. Я скажу тебе, нам дают проверку, чтобы мы могли проверить себя по отношению к учителю, относительно Творца, и по отношению к группе, относительно Творца в группе, мы должны проверить, можем ли мы объединиться, это называется у нас масштаб, эталон объединения, и тогда мы находимся в каком-то совпадении по свойствам с Творцом, и по отношению к учителю, если мы находимся в объединении, это проверка, можем ли мы быть в объединении относительно Творца тоже. То есть, если с учителем это объединение по отношению к нашему принижению, отмене и так далее, по отношению к группе, это больше понятие один, понятие единства, поручительства. Но все эти представители Творца по отношению к ученику, группа и Творец, это для того, чтобы человек правильно направил себя на Творца. Наша работа разделяется на две части, два периода. Период скрытия и период раскрытия. Всякий раз, даже в состояниях, которые еще до раскрытия, есть период, который больше так вскрытие, и период, когда больше понятно, больше немножко ощущается. Не то что духовность, но все-таки что-то больше выясняется. И так мы работаем. Во время периода раскрытия мы получаем немножко больше подсветки в ощущениях, в понимании, и тогда у нас есть склонность и объединение, и любовь, и тепло к нашему пути, цель важна. А во время скрытия, наоборот, мы не хотим продвигаться, мы недовольны условиями в духовной работе, мы пренебрегаем многими вещами, должны здесь идти в вере выше знания, в самоотдаче, в усилии, выше желания и силы. Ну, что поделаешь? Эти условия, они не изменятся. А измениться должен человек. Изменение должно быть в том, что как он стремится к знанию, ощущению, хорошему, приятному, которое наполняет его во время подъема, так он должен быть в самоотдаче во время падения. Откуда ему взять силы? Ведь это желание получать, которое работает только на энергии, которая называется наслаждение. Для него это является и целью, и энергией для усилия, чтобы достичь цели. Но если это тьма, если это скрытие, и нет влечения, что делать? До определенного момента мы должны продвигаться, прилагать усилия, насколько человек способен. Конечно, известно, насколько может, насколько нет. Потому что чем больше энергии он может получать от окружения, от группы, от учителя, от учебы, от Творца, в общем, кроме того, что есть вне него, если он организует все даже идеальным образом, во всех средствах, которые есть в его распоряжении, если он занимается этим, это признак того, что он выполнил свое усилие, а выше выполнения усилия выступает молитва. Когда он хочет работать без всякого вознаграждения, без всякого наполнения, так перпетум мобиле, как сказать на иврите. Машина, которая работает, короче говоря, без топлива. Который не желает ничего. Нет величия цели, нет величия действия, который не получает ничего назад и ничего. А только лишь, когда есть у этого, поскольку есть в этом необходимость у царя, и царь ему тоже этот непонятен, не ощущается, и ничего не получается от его познания, тоже ничего, никакого вознаграждения, оплаты, которая могла бы служить ему как энергию. То есть работает именно на недостатке энергии и строит все свои усилия, чтобы прийти как-то к какому-то действию, которое находится без энергии, это как раз и называется самоотдача, или усилие выше человеческих сил, или вера выше знания.
Ну,
есть в Гальгальтейнае, в Ахапе, зависит от того, что человек исправляет, и в каких состояниях он находится, есть разница, но это, по сути дела, его цель. Почему? Потому что это измерение очень точное, но действительно ли он направлен на то, чтобы обнаружить высшую силу Творца? Потому что если он приходит к этапу, когда действительно он хотел бы не желать ничего и не получать ничего, и делать работу без всяких ограничений, бесконечное количество времени, по бесконечной по величине и выше всего, что он был бы заинтересован обрести, это для него, по сути дела, точка, через которую он на каждой ступени начинает касаться духовного. Это называется, это точка, точка веры, выше его знания, которая является уже рожем парцуфа относительно гуфа. Верхняя точка относительно нижней, слияние с ахапом высшего, как убар, зародыш и так далее. Это, по сути дела, это состояние, которое очень точны, который человек может измерить и так продвигаться. Поэтому самоотдача, самопожертвование – это не что-то такое туманное, а все это измеряется, как обычно, по отношению к желанию получать человека. Если он ограничивает его со всех сторон, и хочет работать, чтобы его желание получать не было ни топлива, ни вознаграждения, ни в чем, ни сейчас, ни в будущем, тогда он поднимается в состояние, в свойство, которое называется вера выше знания или самоотдача.
Что характеризует правильные усилия по качеству и количеству?
Прежде всего, когда он видит себя включающимся в правильное окружение и действует из него, и соединяется с ними вместе с целью учебы. В единении с инструктором, раскрывая свет, возвращающий к источнику во время учебы. И продолжая это все в распространении по отношению к товарищам, в единении внутри группы и продолжая это во внешнее распространение, для того, чтобы получить от них хисароны, боль, с которой у него будет необходимость соединиться и связаться с центром группы потом и поднять эти хисароны к Творцу. Построение, в общем, совокупности всех этих условий, это должно быть постоянное занятие человека.
Что значит, что Творец сжалился над человеком? В чем это выражается?
Смотри, что такое, что Творец сжалился над человеком? Это, на самом деле, почему вдруг он обязан в чем-то? Это мы требуем и думаем, что он обязан. Но почему? Не обязан ни в чем. Согласно обычаям царя, в нашем мире, что интересно, так это было всегда, кроме последних нескольких сот лет, когда они уже были ограничены парламентом, знаешь, разными, это уже не царь. Царь — это который, если он говорит своим слугам, что кого-то нужно сейчас порезать, этот человек сейчас должен пасть перед царем и возблагодарить за то, что царь такой милосердный и по отношению к нему сейчас проявил такое милосердное действие. Мы не понимаем этого. Да. Я не очень могу выразить эти вещи, но царь — это кто-то, кто делает даже, что суд его — это не суд, а милосердие. Это не в наших словах, но так это малхут, царство. Это суды Диним, которые все принимают, поскольку это бесконечная высота относительно человека, и оно изменяется в милосердие, поскольку так царь относится к тебе со своей высоты. Поэтому как бы он ни относился, это человек должен принимать это как самое лучшее. Так это принято согласно настоящим законам царства. И так это и было в древнем мире. Что касается наших вопросов, это, конечно, не касается людей, но в том, что человек совершает усилия и удостаивается того, что получает силы подняться на более высокий уровень, он раскрывает, что на самом деле не прилагал усилий, чтобы подняться на более высокий уровень. А тут есть некое условие, и он получает всегда помощь. Не то, что Творец дает ему более высокую ступень, а Творец дает ему экран, и тогда с помощью экрана он раскрывает, или ему раскрывается более высокая ступень. Но со стороны Творца это получается всегда милосердие, потому что человек еще не работал над этим. Он никогда не работает над более высокой ступенью. Не способен, он не знает, над чем он работает. А это соблюди несколько таких условий, и ты получишь, что это так. Потому что нам важны усилия. Свыше возникает такое условие, что человеку за его усилия полагается что-то, что он не способен постичь. Не способен. Всегда это милосердие. Просто милосердие. А кроме этого... Ну, есть еще вещи. Лева Эвен. Есть много свойств, которые мы не можем. Посмотри, что мы постигаем. Тоже мы постигаем очень тонкую линию, что все остальное большой круг, над которым мы не работаем, а потом из накопления это приходит, Великое море, Ситра-Ахра там и так далее. Мы не работаем над всеми этими вещами. Это именно милосердие. Но это не называется, что мы получаем даром, потому что эти вещи идут за счет отношений между нами. Сыновья вы царя вашего, так это называется. Это тяжело объяснить, я еще не... Нужно поискать слова.
То, что касается приложить усилия, когда нет сил. Какой этап вот до этого все-таки дает возможность человеку приложить усилия?
Важность цели тебе дают свыше. Тебя держат свыше. Тут нет таких героев, которые зубами вы держались, и просто каждый живет высшей милостью. А когда дают немного отягощения сердца, то сразу начинает уже плакать. Так со всеми. То есть не то, что здесь в особенности слабые. Ну, так все, это понятно. Но... Мы должны понимать, что усилия не физической силе, что я должен делать что-то, это не усилие. Потому что если ты преодолеваешь и делаешь что-то с физической силой, это признак того, что это ложь. Потому что настоящее усилие, которые выше человеческих сил, для этого у тебя нет сил. Нет. Если ты можешь прилагать усилия и сделать что-то, это просто так. Пустая работа. Это не усилие. Усилие — это когда ты прилагаешь усилия, чтобы соединиться с равом группы книгами, чтобы получить от них важность цели, важность Творца, важность действия, что-то, и на их энергии ты работаешь. Потому что у тебя нет энергии для усилия. Но если через них ты получаешь, у тебя будет. То есть не то, что ты потом произведешь работу, это будет усилие. Нет, это просто работа. А усилие в том, что ты стремишься к ним, чтобы пробудиться с их помощью и получить через них энергию. Только это. Ничего кроме этого. Все остальное, если у тебя до обращения к ним есть энергия, это признак того, что это просто эго. Не усилия. Если после этого у тебя есть энергия, ты получил ее свыше. Тоже не усилия. А усилия только в том, чтобы организовать вещи так, чтобы ты впечатлялся через них. Да?
Тогда что же можете все-таки сделать, чтобы все-таки выработать тягу вот с помощью этих трех средств? Рав, книга. Группу. Как заниматься этим все время?
Все время видеть их как связывающих, соединяющих тебя с Творцом.
А если не получается?
Я не знаю, что делать. Ищи. Неоткуда тебе еще Это твоя инфузия, это все, это кислородный канал. Не соединен, умрешь.
Но тут есть, ну, есть какой-то такой виток, какой-то вообще нет выхода.
Какая беспомощность?
Всегда возвращает.
Ты все забываешь. Почему они тебе не помогают?
Ну, по-видимому, они помогают всегда.
Кто? Нет, почему? Если бы они всегда помогали, я бы не забывал. Это называется поручительство. Без этого не о чем говорить. Все, ищи.
Есть вот какой-то этап, когда строится, возникает у человека все-таки возможность вернуться к этим средствам, или никогда такого не будет происходить?
Я не понимаю. Возвращают тебя, не возвращают, снова возвращают, нет? Конечно, когда-нибудь вернут тебя через 10 лет, может быть, или через кругооборот, или через несколько, кто знает. Это ты не знаешь. Каждую секунду это просто оторвано от предыдущего. То есть, допустим, это мгновение сейчас пройдет, и ты можешь пробудиться, и я, любой. Любой. В следующих кругооборотах, когда-нибудь, кто знает, тогда через 200 лет, по программе, ты снова получишь пробуждение. Почему? Допустим, потому что рядом с тобой сидит Эфраим, и он сделает что-то так не очень, и через него ты не получишь то, что должен получить, и перейдешь на следующий виток.
Ну. Так еще больше я беспомощный. Так уже приговор вынесен?
Не вынесено, все это то есть только от тебя.
А что же зависит от человека?
Пробуждать других. Пробуждать товарищей.
Только это та гарантия, которая у меня есть?
Да. Ты же не читал, что он пишет дарование Торы, поручительство. Свыше дарование Торы происходит все время. Снизу, если есть условия, пожалуйста, получите.
И сказал Элоким, создадим человека по образу нашему. Сказано, что есть человек, чтобы ты помнил о нем, и сын человеческий, чтобы о нем заботиться. И немного умолил его перед ангелами. В час, когда пожелал Творец создать человека, он посоветовался с ангелами, окружающими его престол, и сказал им, создадим человека. Они ему говорят, владыка мира, в чем особенность этого человека? Что есть человек, чтобы ты вспомнил о нем? 659. Но ведь во всей Торе мы не найдем такого, чтобы Творец советовался с ангелами в чем-либо, касающемся того, что он должен сделать. 660. И нет наверху или внизу того, кто бы постиг мысль Творца. И когда желают постичь ее, они сразу же отступают назад, подобно птице, которая улетает и возвращается в то место, где она обитает. Также ангелы, пока не возвращаются, говоря благословенно, слава Творца, сходящий от места Его. В таком случае, как может быть, чтобы Творец советовался с ангелами? 661.
Просто ангелы — это уровень животные, хай. Как можно с помощью животного уровня построить говорящий уровень? И советоваться с кем? То есть нет советов у ангелов, потому что это уровень животного, не трожь. Это ведь все только желание. Без решений, без никаких... без каких-либо планов, только приведение в действие, не с кем как бы советоваться. То есть это понятие «совет» должно быть вход систем исправления в желание получать. Но это со стороны ангелов, как это может происходить? Да?
661. И мы находим, что Творец создал первый свет, а из этого света Он создал остальных Своих служителей. И если Он не посоветовался с первым светом, созданным в начале, когда желал произвести от него остальные Его воинства, то тем более Он не должен был советоваться, когда собирался создать человека. Ведь человек — это подобен дуновению. 663 — это подобно царю, который властвовал над всем и желал показать, что все включены в него, а он — это все, и говорил о себе только во множественном числе. И также Творец, когда захотел показать, что весь мир его, и все находится в его руках, сказал во множественном числе, чтобы показать, что он — это все. 664.
Мы не забываем, что мы вместе, в поручительстве, в заботе обо всех и все о каждом, так во всем мире, и хотим получить через Зоар высшее свечение.
664. Раби Шимон приехал в Тверию, чтобы очистить все рыночные площади Тверии. Увидели его раби Пинхас и раби Ицхак, сказали: «До каких пор мы будем вести один образ жизни и не сможем стронуться с места?» 665. Подошел раби Абау, сказал раби Шимону: «Если мы не услышим толкование сказанного, то у вероотступников есть повод возмущаться сказанным. Создадим человека по образу нашему, по подобию нашему, поскольку сделаем употреблено во множественном числе». 666. Сказано: «Глухие, слушайте, слепые, смотрите, чтобы увидеть». Разве к слепым и глухим обращается Тора с этими словами? Все дело в том, что слепые — это значит слепые в Торе. Когда есть перед ними прямой путь, а они ходят окольными путями, подобно слепцам, и ничего не знают о главном. Когда Творец создал мир, основой всего была вода, и от воды Он породил весь мир. И создал Творец трех мастеров, чтобы выполнили эту работу в этом мире — небеса, землю и воды. С их помощью было создано все, что есть в этом мире. 668. И он пригласил этих троих, чтобы каждый из них произвел создание, нуждающееся в этом мире. Он пригласил воду, сказал: «Вы должны извлечь землю, которая под вами, и вы должны пойти и собраться в одном месте». Вода так и сделала, как сказано, и собралась вода. 669. Призвал он землю, сказал ей: «Ты должна произвести живые существа, животных, зверей». Тут же она это сделала. Об этом написано: «Сказал Элоким, да произведет земля существа живые разного вида». 670. Призвал он небеса, сказав им: «Вы отделите воды от вод». Так они сделали. И об этом сказано: «И создал Элоким небосвод». Призвал он землю, сказал ей: «Произведи зелень, траву, урожай, дерево садовое». Сразу же произвела земля растения, траву семеносную. 671. Призвал он небеса, сказал им: «Пусть будут у вас света, свечи, чтобы светить земле». Сказано об этом: «Да будут светила на своде небесном». Призвал воду, сказал ей: «Вы должны произвести присмыкающихся рыб, птиц и им подобных, как сказано, да воскишит вода кишением живых существ». И посредством этих троих были произведены все действия творения, каждое в своем виде. Я вот как будто бы чувствую, что я жду чего-то. Что это за ожидание?
Чего ждешь? Воды, кур, птиц.
Нет, больше в направлении намерения. Когда я смотрю на товарища, тогда вот вы напомнили, что мы вместе, там поручительство. И я как бы жду, вот когда я это почувствую, потому что сейчас какой-то такой блэкаут, и мне тоже, вот я смотрю, как будто вот товарищи ждут, как будто вот эти полчаса пройдут.
А, что прошло полчаса, ждем не избавления, что прошло полчаса.
Нет, я про себя говорю. Как будто я чего-то жду, ну, может быть, вспомню что-то.
Может, тебе так кажется? Почему ты не судишь их на чашу заслуг? Нет, я просто так говорю. Это мне понятно, что они бездельники, что они так ничто, посмотри в их глаза. Каждый так. Ну, что я должен делать?
Да это мой вопрос.
А, так это твой вопрос.
Да, ну, я знаю, что это, я так вижу, если бы я бы горел, так и видел, что они горят. Но я-то этого не вижу, ни себя, ни их. И вижу, что каждый товарищ чего-то там ждет.
Да.
Как выйти из этого состояния в более...
На самом деле они должны демонстрировать себя иначе. Как бы ты хотел, чтобы они так... Каждый бы скакал на месте. Что бы ты хотел, чтобы они делали? Скажи, скажи. В каком виде нужно выражать тебе тепло, которое есть у них, и огонь горящий? Ну?
Нет, не получается у меня как-то вот сложиться какую-то внешнюю картинку. Даже если я горю, я вижу, что вот даже если он спит и намерение...
Но ведь он тоже горит внутри, только это его внешнее выражение. Надо менять это или нет?
Я вижу это только мое такое видение.
Да и нет. Мы должны заботиться о том, как мы выглядим. Должны заботиться. Делать нечего. Я стараюсь не демонстрировать, что я нахожусь в разных состояниях. Как будто бы нет состояний. Всегда вперед. И все так на том же уровне. Нет выше, ниже. И подъемы и падения будут до Гмар Тикуна. Но мы должны показывать, насколько возможно. У каждого ведь ограниченные душевные силы. Но нужно заботиться о людях, чтобы они всегда видели в тебе, в каждом. Какую-то опору, основу, на которую можно опереться и немножко отдохнуть, получить силы, подпитаться и продолжать быть поддержкой. Это обязательно. Если я не делаю это так по отношению к товарищам, я просто наверняка теряю, я не реализую то, что должен. Я должен давать поддержку каждому, и наверняка, что без моей поддержки каждого будет не доставать, как ему прийти к цели. Наверняка. Так мы устроены, потому что это пазл. Так. Поэтому я стараюсь, чтобы не видели меня, что у меня нет сил, цели. Ну, что-то, что светит мне. Надежды. Это обязательно. А как раз человек должен заботиться о демонстрации цели, которая перед ним просто в таком преувеличенном виде. Это обязательно. Его долг по отношению к товарищу. И не важно, в каком состоянии он сам. Это ответственность. Ясно? Ты будешь стараться? Хорошо, продолжай. 672 пункт. Когда наступил день шестой, в который был создан человек, все были готовы продолжить, как и в остальные дни. Сказал им Творец, ни один из вас не может сам продолжать создание, как это было с творениями, созданными до сих пор. Но все вы должны объединиться вместе, и я буду с вами, и создадим человека, ибо вы не сможете создать его сами. Но тело будет работой вас троих, а душа — моей. 673. И потому призвал их Творец, сказав, создадим человека, я и вы, я душу, а вы тело. Так это и было. Тело произошло от тех троих, которые были мастерами в остальном творении, а душу даровал Творец, принимавший в этом участие с ними вместе. 674 пункт. По образу нашему и подобию нашему, как и полагается нам, чтобы тело, берущее начало от вас, познавало и уподоблялось вам. И также та, которая берет начало от меня, душа, должна уподобиться мне, то есть человек должен оставить мирские дела и всем своим желаниям и стремлениям прилепиться к высшим праведникам. 675. По образу нашему, по подобию нашему, что тело, берущее начало от вас, не должно существовать вечно. И причина тому вы, ведь оно подобно тем созданиям, которые вы произвели, поскольку оно прах, как и все остальные создания, а святая душа, которую я поместил в него, будет существовать вечно, поскольку она не тело и уподобится мне в существовании вечном. 676 пункт. Это объяснение является истолкованием сказанного, так как относится к началу творения, в котором участвовали эти трое — небо, земля и воды. И по всей вероятности, Творец, когда сказал им «создадим человека», принимал в этом участие вместе с ними. 677 пункт. Однако земля одна брала силу всех трех, до тех пор, пока не появились в ней четыре основы — огонь, ветер, вода и земля. От небес она брала две — огонь и ветер, и одну от воды — воду, и еще одну, которая в ней самой — землю. Земля произвела бесформенное тело человека, а Творец вложил в него душу. Как сказано, сформировал Творец Элоким человека прах из земли и вдохнул в ноздри ему дыхание жизни. Таким образом, оба они, земля и Творец, вместе принимали участие в его создании. И поэтому сказал он, создадим человека, то есть Творец сказал ей, ты сделай тело, а я душу. 678 пункт. И также жителей мира Творец задействовал в создании людей. Ибо трое принимают участие в создании человека, муж с женой и Творец. И также в создании Адама Ришона участвовали небо, земля и Творец. Небо соответствует мужу, земля — жене его, и Творец всегда содействует им. И поэтому сказано: создадим человека на языке сотрудничества. И Творец не сотрудничает ни с одним созданием в мире, кроме человека, в которого он вложил душу. 679 пункт. А кто же действует вместе с остальными творениями? Ведь есть у них живая душа, сила земли, которая является живой душой. Однако Творец взаимодействует только с человеком. Что называется, что я прилагаю усилия в объединении?
Но смотри, Зор — это очень просто. Сидят, спят. Это как раз время, когда тебе не надо даже ум задействовать, тебе надо задействовать свою душу. То есть я сейчас должен думать, как мы соединяемся для того, чтобы быть увеличительным стеклом и привлекать к нам лучи солнца, зажечь под этим стеклом, да, ну, какой-то материал. Ну, вот как это делается? Как мы можем собраться вот в такую точку, да, в точку фокуса, когда мы почувствуем свет, который будет осветить на наше желание получать и произведет изменения. Тогда на это желание получать пройдет сокращение, экран, и начнет работать. Вся работа с помощью вот этого увеличительного стекла, все более и более сильного. Вся работа только в сосредоточении группы по количеству и качеству, так что свет будет проходить более сильный и будет брать нас таким более существенным образом к объединению. Тогда мы будем видеть в объединении между нами, ну, духовное состояние. Это называется духовным миром, который мы открываем. Да.
Так это увеличительное стекло я строю своими усилиями, это какое-то создание, которое характерно для меня, или делается из усилий всех?
Всех, усилий всех. Увеличительное стекло не важно, важна центральная точка в увеличительном стекле. Ну да, вот линза. Линза. И внутри есть у тебя... есть у тебя круг, есть середина и есть центр, где там собираются все лучи света, и вот через него это так проходит, через нее.
Так как можно знать, что действительно усилия...
По результату. По результату.
Какому результату?
Ну, результат, что вы получаете желаемые изменения.
Я не понял.
Ну, приложил усилия и нашел. Ну, что с тобой? Усилия в объединении между нами, в одно сердце и в поручительстве. А находка в том, что в объединении между нами мы обнаруживаем свойство отдачи, первое свойство отдачи, то, что называется первой ступенью. Да?
Что изменится во мне после изменения? Произойдет изменение. Что изменится во мне? Что будет?
Ты не только захочешь отдавать, но ты еще и сможешь отдавать.
Он говорит, что это называется выход, от ухода от силы величия желания получать, и тут от большого желания получать. Почти получается то же действие. Где именно тут тонкое как бы различие? Это сила желания получать, а это сила света. Он описывает это почти одно действие.
Но это не то же действие.
Да, но явление, уход от большого желания получать, и это называется тоже уход от желания получать, он говорит.
А, ну а как иначе? О чем ты спрашиваешь?
Я спрашиваю.
Почему это со стороны клея, это со стороны Творца?
В чем различие?
Различие очень простое. Сокращение, как я уже сказал, это творение само по себе, которое существует внутри желания получать. В момент, когда приходит к полному наполнению, начинает чувствовать, что он не может это терпеть. И поэтому внутри желания получать это заложено, в свойствах желания получать. В момент, когда он полностью наполняется, начинает чувствовать, что я наполнился от кого-то, который относится ко мне так противоположным образом по отношению к тому, как я к нему отношусь.
Если сокращение, это что-то, что уже находится внутри кли, это как бы автоматически выходит в его развитие. Это выходит из него, что он должен сократиться.
Да. Да. Да, ты можешь сказать, что это заложено еще в стадии корневой, еще до начала развития. Ну и что?
Так в чем разница со стороны самого кли, когда это заложено в нем заранее, и как бы выходит из него, вырывается, и то, что он должен просить.
В этом разница. На сокращение он не должен был просить ничего, потому что желание находится в его распоряжении, он же его и останавливает.
То есть я хочу попросить сокращение, это просто произойдет со мной.
Да потому что свет был внутри кли, и он мог этим воспользоваться, чтобы сократить себя. Если бы света не было бы внутри кли, он бы хотел сократить себя, то пойди, проверь, сократит он или нет.
Так и снизу вверх, когда мы поднимаемся, тоже не надо просить сокращения?
Снизу вверх? Да еще как надо просить, потому что у тебя нет света. Там был свет внутри, у него были все силы получения и отдачи. И он этим воспользовался. Поэтому называется действием со стороны кли.
То есть снизу вверх нужно и это просить, и это просить?
Всего. Снизу у тебя нет ничего. Даже правильного желания нет.
Что развивается, когда переходит от неживого к растительному?
Осознание.
Что такое осознание?
Осознание. То есть желание получать. Ничего кроме этого. И вот это осознание ведет его к ощущению большего желания по величине и также отличного по качеству. В кетере есть две части. В кончике, в начале буковки «Юд», верхняя часть — это только замысел. А в замысле творения созревает от верхней части в нижнюю часть кетера созревает образ будущего творения. Потому что не может быть мысль о чем-то без того, чтобы была там модель. Образ, пример. Поэтому будущее творение целиком и полностью находится в кетере. Только еще пока в замысле, в потенциале, но не реализовавшись. А потом создается уже материал из этого. В первую очередь надо, чтобы вот это материализовалось, то, что есть в кетере. То есть сила отдачи вместе с силой получения, где сила получения там находится полностью как будто несуществующая. Но вот в замысле пока. И обе они превратятся в действительность. Первая стадия — это уже реальность, действительность. Это уже материалы. А при большом взрыве также от кетера, это энергия, только замысел, произошел взрыв, то есть начало реализации. То есть это материал, который начинает как-то организовываться. Поэтому есть много теорий, как это произошло, взрыв ли, и сколько там миллионных долей секунды после взрыва, что было. Я даже не хочу в это входить. То есть они не знают и правды, и истины. Ну и нам-то чего с этого? Разные теории, так будет еще не страшно. Ну, меньше будут получать Нобелевскую премию. Это мы можем это раскрыть только через духовные корни. Потому что это ветвь и корень. Так обращайся к корню, там поймешь. Но это все... Это все помогает. Переход от кетера к хохме – это на самом деле действие творения. Потому что в кетере это все, это еще территория Творца. При этом хохма – это уже исполнение, это уже творение. И в хохме есть все. Все, что потом будет развиваться, все есть в первой стадии.
Что означает, что она привлекла свет хохма? Что в ней есть уже свое желание получать. Добавка к свету. Мы всегда говорим по отношению к кли. Вы слышите? Первая стадия чувствует свет сильнее, чем то, что происходило на нулевой стадии. Потому что ее желание притягивать есть свой хиссарон, своя тяга. Я могу пить, я могу просто делать это. Это называется добавкой желания. Это значит, что тянет. И тогда чувствует свет иным образом, чем в кетере. Более сильное, более мощное. Свет тот же самый свет. Но у нее эта тяга добавляет удовольствие от света. Поэтому свет, который в ней, он больше. Да.
И это то, что называется хохма, когда она привлекает.
Разумеется, хохма — это желание получать. Да. Выражение желания получать, которое в кетере. Только не путать.
Как в этой системе, о которой сказано...
Вы видите?
Ну, я должен процитировать.
Хорошо, хорошо.
Четыре стадии желания получать не имеют материала кли, и сказано, что высшее является причиной выхода низшего под ним.
Да.
Как такая система? Это некое... Он заставляет.
Не спрашиваешь.
Это как закон какой-то. Как она вынуждает раскрыть Творца? Как можно сказать о Творце, что он...
Это не вопрос. Это не вопрос. Она не предназначена для раскрытия Творца.
А где Творец-партнер здесь?
Нет Творца. Нет Творца. Кто тебе сказал, что есть Творец?
Но это система принуждения.
Я не знаю, это твое впечатление, это не вопрос. Ты понимаешь? Учись, как спрашивать и как слышать ответ. Ты спрашиваешь, где Творец? Я тебе отвечаю, нет Творца. Ты можешь спросить, почему? Я тебе отвечу. Потому что еще нет творения. Почему? Потому что нет самостоятельного желания.
Но это говорится о материале клея.
Да, материал без желания, да.
Почему желание при переходе из кетера?
Это желание без хиссарона, без стремления. Желание? Есть желание и есть хиссарон, ощущение нехватки. Я тебе отвечаю, ты только не слушаешь.
Но ведь он пользуется...
Если нет хиссарона, творение не чувствует себя. А если она не чувствует себя, она не может почувствовать Творца. Желание, да, хиссарона нет.
И кто пробуждает этот хиссарон?
Это должно развиться в творении. Это только посредством разбиений, падений и после этого подъемов. Ты еще не называешься, кстати говоря, творением? Ты не называешься творением?
Это как раз я хотел спросить и боялся.
Не бойся, не бойся, это не творение. Поэтому от тебя ничего и не требуют. Делая что-то как животное, тебя никак даже не судят. Никак не судят. Поэтому ты не получишь рая, как ты думаешь, но ты не получишь и ада. Нет. Творение — это хиссарон, которое человек, как бы вот это вот животное, которое называется человеком, развивает для доставления наслаждения Творцу, чтобы его почувствовать. И это развивает хиссарон. Хиссарон, а не желание.
Но я не так далеко собирался спрашивать. спрашивать. Я спросил только о материале.
Ты спросил об ощущении Творца. Я ответил, ничего ощущать.
Ну, может, я воспользовался словом «чувствующий», я имел в виду меньше. Я задам вопрос иначе. Где Творец является партнером, когда желание в нем вынуждает? Не хиссарон.
Желание Творца вынуждает всех. Как больших, маленьких, от конца творения, от начала творения до его конца. Все. Да?
Это можно сказать в общем обо всем. Мы говорим о материи, мы говорим... Такой заголовок здесь был. Выясняет суть...
Да.
Кли, вышедшего... Свет, вышедшего из килим. Кли — это желание или хиссарон?
Зависит от того, о каком кли ты говоришь. Четыре стадии прямого света — это кли.
Четыре стадии, он говорит, что это материал для кли. Материал кли. Для чего нужен материал?
Это не вопрос. Не хочу так.
Не, но вы делите на хиссарон и на желание получать.
Я делаю.
И то, что я услышал.
А до этого ты не слышал?
Я не понимаю разницу между желанием и хиссароном.
Я сожалею, но тебе есть еще чему, что выучить.
Я рад, что мне есть чему поучиться.
Я говорю тебе, тебе не хватает знаний базовых учений десяти сферот. Да, да. Что такое хиссарон и что такое желание? Желание мы несколько раз говорили, что это дано в кли. Хиссарон — это то, что кли развивает само по себе, стремление. Короче говоря, четыре стадии прямого света — это не кли.
Итак, еще раз. Мы воспринимаем все нашими органами чувств так, как мы устроены. Мы можем приобрести дополнительные органы чувств, и тогда мы будем воспринимать все, кроме того, что воспринимаем сейчас, еще одну реальность. Еще реальность. Но и та реальность тоже будет реальностью определенной. Относительный. Относительно наших килим. И каждый раз наша реальность — реальность постоянная, соответствующая уровню животного, не меняется. Духовная реальность, которую мы воспринимаем, мы можем менять ее каждый раз. При подъеме со ступени на ступень она меняется. Наши органы чувств, наши свойства меняются, настолько, вплоть до противоположных. Малхут высшего превращается в кетер нижнего, или наоборот, снизу вверх. То, что вчера казалось мне запрещенным, сегодня можно. Все, что сегодня наоборот запрещено, завтра будет можно. Вот так. Есть переворот. И мы видим подобные примеры в Талмуде, в других источниках. Вещи как бы противоположные, то, что не может быть, все зависит от уровня, все зависит от места и от уровня исправления. Но мы говорим сейчас не об этом, а о том, что в духовном тоже относительно человека, человека постигающего. И там, что будет, то будет. Раскроем.
Если все это относительно, то есть ли что-то абсолютное? Есть ли какая-то единая истина? В соответствии с чем мы вообще принимаем решение?
Нет. И чем мне это мешает?
Но как тогда я могу знать, что то, что я раскрываю, это истина, а не какая-то иллюзия, воображение?
Пока что это истина.
Но как мне знать, что я продвигаюсь в правильном направлении, если все относительно?
Это как раз пример того, насколько ты подвешен в воздухе. Кому ты веришь? Откуда ты знаешь, что ты правильно продвигаешься? Что ты делал до сегодня? Я тебя знаком с тобой уже несколько лет.
Но в начале урока мы говорили о том, что надо идти выше знания.
Ну, что значит выше знания? Это что, может быть, фундаментом?
Для меня это не основа. Но если я завишу от какого-то высшего, и он что-то раскрыл и говорит мне, это только он мне говорит, относительно него.
Ну да, и для него это относительно.
Так как же вы можете сказать, что такое истина в этом мире и нет истины?
Нет истины в мире, все относительно. Я говорю вам серьезно, я не смеюсь. Нужно жить в том, жить в этом, для того, чтобы именно быть готовым к изменениям. А иначе ты не готов к исправлению. Если ты настаиваешь на чем-то, что не может меняться. Даже форма десяти сферот на высоком уровне, на более, еще более высоком уровне, она противоположна. Что мы сегодня учили на второй части ТАС, внутреннем созерцании? Хохма, первая стадия, превращается во вторую стадию. Они противоположны друг другу, эти стадии. Здесь отдача, здесь получение. И ты находишься то в одном свойстве, то в другом свойстве. Почему ты так хочешь быть, опираться на что-то надежное? Всегда был такой свободный фрик. Не, ну, а где основы? Вдруг такой стал фундаментальный весь. Что случилось?
Нет, мы сейчас занимаемся интегральным воспитанием. Мы хотим привести мир к какой-то точке.
Не говори об этом ни с кем.
Хорошо, я по отношению к вам. Я хочу продвигаться. Да. Я хочу постичь ту истину, что вы постигли.
Точно.
Есть, значит, какая-то абсолютная истина, потому что я постигаю то, что вы постигаете.
Но ведь относительно. У меня все меняется с сегодня на завтра. Но пока ты достигнешь моего уровня, тебе есть на кого опереться. Что? В чем проблема?
Я не понимаю.
А он исследователь, ученый. У него истина? В чем истина? Что за истина? Завтра все может поменяться.
То, что в этом мире, в конце концов, все перевернется, это понятно. Но я спрашиваю на нашем уровне. Мы идем за вами. Вы наш учитель. В конечном счете, мы должны раскрыть ту истину, которую вы раскрываете, ту самую истину.
Да, наверняка. До сих пор.
Тут непонятно, что относительно, что абсолютно.
То есть ты можешь быть зависим от меня и продвигаться правильно, наверняка продвигаться верно. Что есть, то есть.
То есть мы идем в единое место, которое определено и абсолютно, и постоянно?
Да. И все время меняется.
Классно.
Я вижу в этом чудо и что-то, ну не знаю, что-то особое, что-то замечательное. А иначе, ну, как ты заходишь на какой-то завод работать и до конца жизни, бум-бум, все понятно.